смотреть драму про то, как Кришна решил пошатнуть традиции, пошатнуть устои, социальные устои. Его соплеменники испокон веков поклонялись небесному царю, высшим силам. Тут Кришна говорит, зачем ему поклоняться, можно все дары отдать холму Говардхану, потому что от него зависит наше благополучие наших коров. Его соплеменники, жители Враджа, давно подозревали, что среди них родился необычный мальчик, обладающий тайными силами, тайной властью над природой. И всякий раз, когда Кришна совершал какое-то чудесное действие, они говорили не иначе, как либо кто-то из небожителей воплотился среди нас в виде этого мальчика, либо небожители наделили его силой. И тут Кришна бросает вызов этим самым небожителям, которые либо кто-то из них родился во Врадже, либо наделил этого мальчика силой. Итак, святой Шука сказал: «О, государь, опомнившись от потрясения увиденным, когда ревностные его почитатели в одночасье обратились в поклонников горы, небесный царь пришел в неописуемый гнев. Разразившись проклятиями, громовержец призвал к себе черные тучи Самвартаки, что заволакивают небо перед вселенским потопом. И тотчас над Враджею нависла грозовая мгла. Кем возомнили себе эти пастухи, лесное племя? Негодовал громовержец. Изобилие совсем уже вскружило им головы. Только безумец способен отвергнуть веру в богов и довериться такому же, как он, смертному. Не желая видеть дальше пределов нынешней жизни, эти скудоумы, одержимы сиюминутной выгодой, верят всем, кому попало, лишь бы не жертвовать высшим силам, подлинным своим покровителям. Жалкие смертные, они пытаются спастись из бушующего моря невзгод, не снабдив свое судно запасами благочестия, что взамен на их жертвы даруют им великодушные боги. Поверив в сущий вздор, что несет этот дерзкий юнец Кришна, верно полагающий себя мудрее самых мудрых, пастухи вознамерились бросить вызов мне, небесному владыке. Что ж, я проучу непокорное племя. Они узнают, что такое гнев громовержца, почувствуют, что значит полагаться на своего Кришну. Эй, тучи, слуги мои верные, обрушьтесь ливнями на землю Враджи. Пусть в водах ваших утонет гордость этого народа, а заодно их пастбища и все их стада. Я сам на своем боевом слоне со своей свитою, могучими ветрами, явлюсь в Поднебесье и устрою мятежным пастухам великое искупление священными водами потопа. Пусть племя Нанды попробует на вкус горький плод вероотступничества. И когда они со своим вождем поймут, что, доверившись Кришне, положили конец своему благополучию, то на коленях станут умолять меня о пощаде». Блаженный Шука продолжал: «Так волею Индры над Враджею сгустились черные тучи, в мгновение ока разверзлись небесные жерла, и из них на землю хлынуло столько воды, что, казалось, тучи эти вобрали в себя все моря и океаны. Небеса рокотали оглашенными громами, небо перерезали молнии лучезарные стрелы Индры. Нивы и жилища людей побивали грады, воем дули налетевшие от времени до времени бурные, налетавшие от времени до времени бурные ветры, низвергая с дерев еще и ливни брызг. Влага не струилась на землю, а лилась мощными столпами, так что скоро под толщей воды нельзя было уже различить, где прежде простирались низины, а где возвышенности. Гонимые невиданным бедствием, лишенные жилища, имущества, в последних одеждах пастухи и их скоты собрались подле Кришны, памятуя о том, что в трудный час от него всегда приходило им избавление. Коровы жалобно мычали, укрывая собою телят от беспощадных ливней. Матери прижимали к груди младенцев и дрожащими устами взывали к Спасителю. «Кришна, Кришна, баловень удачи! Кроме тебя нам не на кого уповать в своем несчастье!» Злобной местью ответил Индра пастушьему племени за непослушание. «Умоляем, душа наша, спаси рабов твоих от гнева громовержца!» И тогда, чтобы утешить страдания соплеменников, Кришна решил усмирить ревностного властителя небес. Вот как мстят кумиры и власть имущие душам, доверившим мне свою судьбу. Камнями и водами и ветрами надеются они поколебать веру моего народа в меня. Вот так земные власть имущие, авторитеты пытаются кознями вернуть своих заблудших почитателей к себе. Природа майя насылает на преданных испытания, чтобы они отвернулись от Кришны и снова воротились в лоно майи. Вот здесь Кришна говорит камнями, водами, ветрами. Ну, всякие майя и власть имущие всякие напасти насылают на преданных. Так пусть же самовлюбленные гордецы узнают, какова моя власть над их миром и кто заступник отвергнувших мирскую власть над собою. Я уничтожу гордыню властолюбцев. Те же, кто правит на земле и небесах во благо живущих, пусть укрепятся в вере в мою силу. Благочестивым правителям я дарую успокоение. Пастухи – моя семья, и значит, мой долг – оберегать их. Я обещал это и не отступлюсь от своего слова. На что мне силы, если я не буду защищать моих родичей? С этими словами Вседержитель одной рукою оторвал от земли гору Говардхану, точно придорожный гриб, и поднял ее над своей головою. «Отец, матушка, и вы все мои соплеменники!» — воскликнул сын Яшоды. «Собирайте свои стада и свой скарб, и скорее укройтесь под моим зонтиком. Пусть не страшны нам будут ни обильные ливни, ни буйные ветры. Моя рука не ослабнет, и буду я держать гору над вашими головами, покуда беда совсем не отступит от нас». И тогда, погрузив свое нехитрое имение на воловьи повозки, пастухи с детьми, женами и стадами ступили под огромный зонт, что раскрыл для них Кришна. 7 дней и ночей, позабыв о жажде и голоде, ни разу не сомкнув очей и не опустившись к земле для отдыха, держал сын Яшоды на своем мизинце великую гору Говардхану. А на 8-й день, осознав свое бессилие пред юным пастухом, громовержец просил грозовые тучи удалиться из неба Вриндавана и успокоил ветры. И когда в синем небе вновь засияло солнце и улеглись свирепые ветры, заступник пастухов сказал своему народу: «Кончились ваши бедствия, ветры улетели, воды сошли в землю, Берите свое имущество, свой скот, жены, детей, садите своих стариков в телеги и возвращайтесь в дома. Теперь ничто не угрожает вашему благополучию. И пастухи сделали все, как велел им сын их предводителя, и вскоре Враджа зажила своей прежней, размеренной жизнью. На глазах у всех земных тварей чудотворец Кришна опустил гору на ее прежнее место с такой же легкостью, с какой ребенок опускает на землю сорванный цветок. Вольное пастушье племя обступило своего избавителя, и каждый выражал ему восхищение. Друзья заключали Кришну в крепкие объятия, прочие приветствовали его почтительными поклонами. В знак особого благословения жены пастухов поднесли Кришне блюдо, на котором зрели цельного зерна, на котором среди цельного зерна стояли кувшины с водою и простоквашею. Счастливые Яшода, Рахини, Нанда и Баладева обнимали Кришну и щедро осыпали благословениями. С небес на землю сыпались благоухающие цветы, весело играли небесные музыканты, кружились в пляске райские девы, восторженно прославляли Кришну небесные старцы, волхвы, предки и святые мужи. Боги трубили в раковины и били в барабаны. Ангелы во главе со своим предводителем Тумбуру вознесли хвалу могучему сыну Яшоды. Когда торжество закончилось, Кришна и Баладева вместе с друзьями собрали свои стада и погнали их на дальние пастбища. А влюбленные в Кришну пастушки, чьи сердца он похитил навеки, хором воспели его красоту и доблесть и желали ему долгих лет благоденствия. Хари Кришна. Глава 25 закончилась. Так, у нас вчера был... Марджона что-то писала. Что-то писала Марджона. Так. Шлоссхамбург. Так, тут обезьяна с огурцом. Ну что, он отобрал у нее огурец. А что она ест на еду? Да, выкадыш, огурцы едят. Так, Марджона пишет. Да, хорошо. А как тогда в момент трудностей и отчаяния обращаться вовремя вовнутрь, если все ответы внутри, и самосовершенствоваться, благодаря йоге? Ну, йога и есть самосовершенствование. Йога – это работа внутри себя. Любая работа, любое усилие, любое внутреннее усилие есть йога. Как тогда в момент трудности и отчаяния обращаться вовремя вовнутрь? Как обращаться? Имеется в виду, наверное, как суметь обратиться, да? Когда нам трудно, и мы чувствуем, что помощь извне не может прийти, мы обращаемся с молитвой. Молитва — это и есть обращение внутрь. Молитва — это обращение к Господу, который находится внутри нас. А тут себя невозможно заставить обращаться. Когда наступает момент трудности, момент отчаяния, то обращение с молитвой ко Всевышнему происходит естественно, происходит непроизвольно. Тут себя не надо заставлять, у нас нет выбора. Так, куда мне обратиться, внутрь за помощью или вовне? Кришна говорит, просто нужно иметь в него веру. Вот мы сегодня и вчера читаем, что пастухи, они ему доверились. Они сказали, да, Кришна, в твоих словах есть истина. Действительно, зачем нам искать заступничество у сил природы? Зачем нам искать заступничество от власть имущих? Мы доверяем тебе. Он говорит, ну, если вы доверяете мне, то пойдемте вокруг холма Говардхан и поклонимся ему. И когда громовержец, имеется в виду силы этого мира, обстоятельства этого мира, устроили проверку, устроили экзамен преданным, то они с молитвой обратились к Кришне. Мы сегодня читали эту молитву. Кришна, кроме тебя, нам не на кого уповать. Мир от нас отвернулся. Мы целиком зависим от тебя. И Кришна здесь произносит важную для преданных фразу. Он говорит, зачем мне сила? Зачем сила Всевышнему? Всевышний сам говорит, зачем мне сила, кроме как не для того, чтобы защищать моих близких, мой народ. Если мой народ в беде, то я буду его защищать, иначе мне сила вообще не нужна. Вот если поминать это, не забывать о том, что Господь всегда сохранит, убережет своих преданных, то эта молитва будет естественна. И всякий раз во время испытаний душевных или физических, если мы обращаемся к Кришне, то мы верим, что Кришна защитит. Хари Кришна. Ведь не всегда удается заняться самоконтролем. Ну да, самоконтроль – это нелегкая задача. Сначала нужно осознать необходимость самоконтроля. Просто понять, что мир… мир такой, как мы к нему относимся. Мы своим отношением создаем окружающий мир. Как мир – это есть отражение наших эмоций, нашего мировоззрения. Как зеркало, если ему корчить рожи, оно тоже будет корчить рожи. Как говорят, нечего на зеркало пенять, коль рожа крива. А вот этот мир, если мы видим, что мир к нам враждебен, это значит, что мы к нему враждебны. Это значит, что мы живем не настоящей жизнью, а жизнью ожиданий. Мы думаем, что жизнь начнется через какой-то рубеж. Вот пойду я в школу, все у меня будет хорошо. Нет, вот закончу я школу, все у меня будет хорошо. Нет, вот поступлю я в институт, все будет хорошо. Вот закончу институт или устроюсь на работу, у меня все будет хорошо. Вот доживу до отпуска, и все будет хорошо. Вот выйду на пенсию, и, наконец, я заживу. Мы живем не настоящей жизнью, а некими ожиданиями. А если мы живем ожиданиями, то есть мы не живем реальной жизнью, то и мир к нам относится соответственно. Он постоянно держит нас в напряжении. Мы боимся, что наши ожидания не оправдаются. Мы строим себе некий воздушный замок, некий образ. Образ своего счастья мы себе строим. И оно никогда не наступает, потому что мы находимся в страхе, что этот образ не будет соответствовать тому, что произойдет. Что нарисованное мною будущее не будет соответствовать настоящему. Но будущее никогда не будет соответствовать настоящему. Вот нам не удается заняться самоконтролем, то есть обратить взор внутрь себя, потому что мы свое счастье ставим в зависимость от внешних обстоятельств. Если мы ставим счастье в зависимость не от нашей души, не от внутреннего нашего существа, тогда мы становимся рабами внешних обстоятельств. Просто нужно осознать, что атма-рама или благополучие, оно внутри нас. Как англичане говорят, хорошая погода, она внутри тебя, а не снаружи. Потому что там всегда плохая погода. Вот. Они говорят, что если тебе хорошая погода нужна, чтобы поднялось настроение, тогда не смотри на улицу. Настроение, оно внутри тебя, а не снаружи. Не делай свое настроение заложником облаков, туч, дождя и мокрого снега. Точно так же, если мы осознаем, что наша жизнь, подлинная жизнь, она внутри, тогда нам легче будет, как вы говорите, самоконтроль. Ну что такое самоконтроль? Самоконтроль – это не зависит от… Это уметь быть независимым от внешних обстоятельств. Это и есть самоконтроль. Достаточно просто помнить, что я как сущность вечна, так же, как в доме атмосфера не зависит от погоды, мое благополучие, оно внутреннее. Не бывает внешнего благополучия. Ты можешь быть окружен богатствами, почитателями, но внутри у тебя будет тревога. Как мы будем читать позже, через несколько глав, про Камсу. Камса был властителем мира. Да и что Камса? Вот Индра. Он царь небесный. Но, видите, он пришел в неописуемый гнев от того, что кто-то там перестал его почитать. Он свое благополучие ставит в зависимость от каких-то пастухов, от настроения каких-то пастухов. Если мы понимаем, что наше благополучие или как бы внутренняя погода не зависит от внешних обстоятельств, это и есть самоконтроль. Если мы понимаем, что мы вечны, и наше благополучие зависит целиком от нас, и что если мы уповаем на Кришну, то Кришна не даст нас в обиду никому, никаким индрам, никаким внешним силам. Тогда наступает благо души, наступает хорошо на душе. Чтобы, как бы ни бушевал океан материальных невзгод, внутри у нас спокойствие и благополучие. Потому что Кришна всегда с нами. Хари Кришна. Дандават Махарадж, Кришна, воплощение Вишну. Да, так гласят священные писания. И Кришна в Бхагавадгите Арджуне говорит, что когда мир приходит в беспорядок, когда устои дхармы или закона мироздания шатаются, он приходит восстановить баланс, приходит восстановить справедливость, наказывает нечестивых и облагодетельствует благочестивых. Так что Кришна и Баладева есть воплощение Вишну. Тем более в Пуранах говорится, что когда Брахма, в Бхагавата Пуране мы читаем, в начале 10 книги, когда Брахма вместе со своими чадами, родоначальниками Вселенной, с Матушкой Землей, пришли на берег Молочного океана и стали взывать о помощи к Вишну. Вишну их успокоил, сказал, что скоро он явится в мир и восстановит порядок и процветание. И вырвал у себя на груди два волоска, седой и черный. Кришна стал, вернее, черный волосок стал Кришной, седой волосок стал Баладевой. Так Вишну воплотился в двух братьях. И вершили они правду и справедливость и покарали многих земных царей, которые угрожали земле матушке, и возвели на престол благочестивый род, установили царствие рода Ядавов, рода Вришниев, Антхаков, Куру, Харатов, установили власть благочестивых семейств. Все верно. Брахма, правда, несколько глав назад какие-то крамольные идеи высказывал. Он говорит, что неужели ты Нараяна, обращаясь к Кришне? В Кришне он же знает, что Кришна с Баладевой, Кришна, воплощение Вишну, потому что он сам был на аудиенции с Господом Богом. Господь Бог сказал: не печалься, я сейчас воплощусь. И воплотился в образе Кришны и Баладевы. И вот Брахма встречается с этим самым Кришной и Баладевой снова, как воплощение, как с воплощением Брахмы, Вишну. Но вдруг речь его становится спутанной у Брахмы, и он совсем какие-то богоборческие идеи начинает высказывать. Он говорит: нет, это Вишну твое воплощение, обращается он к Кришне. Я-то думал, это Вишну воплотился в образе Кришны Баладевы. Но теперь меня осенило, Брахма говорит. Это Вишну есть твое воплощение. Не ты воплощаешься от Вишну, а ты через Вишну просто приходишь. Ты делаешь вид, что ты воплощение Вишну. На самом деле ты сам по себе, а он есть твоя выдумка. Мы шли за защитой, мы думали, что защиту нам дает Господь Бог, а выясняется, что он твоя выдумка. Но тебя мы не можем достичь. Мы вынуждены к твоему изображению обращаться, к твоей проекции. Но это было мимолетное наваждение. У Брахмы путались мысли. Что-то его... Такое было помутнение рассудка. Потом он понял, что нет. Конечно, Господь Бог превыше всего. И вернулся в свою обитель. И продолжает до сих пор, продолжает... быть в лотосе Вселенной и в уме своем удерживать мироздание. Когда внимание у него рассеивается и умственные конструкции начинают сыпаться, он сразу обращается к своему вдохновителю, Господу Богу. Господь Бог приводит мысли Брахмы в порядок, и Вселенная снова приходит тоже в порядок. Потому что наша Вселенная – это мысленные конструкции Брахмы. Если у него в голове все в порядке, то и во Вселенной все в порядке. Если он начинает беспокоиться, то Вселенная приходит в дисбаланс. А если на него находит помутнение, Вселенная вовсе рушится. Ну, представьте себе, он забыл, и все, и ничего нет. Мы остаемся без тел, без окружающего мира, без обстоятельств, без событий, без явлений. И вдуваемся снова в тело Всевышнего и уходим в спячку. Потом Всевышний одного из нас, его зовут, будут называть Брахма, одного из нас повергает в пробуждение, и он начинает что-то в мыслях сотворять, какую-то конструкцию мысленную. И Вишну в эту конструкцию всех остальных после него, всех остальных выдыхает. Ну или как говорят в христианстве, вдохнул душу. Он души вдыхает в плоть или в тесто. Да, из чего там Адам с Евой из теста были сделаны? Ну, из какой-то массы. Да? Но вот Брахма в уме своем творит конструкции из стихий, которые он тоже сам помыслил. И вот в эти конструкции Всевышний вдыхает сознание, вдыхает души. И вся Вселенная приходит в движение. Картинка оживает. Сейчас как искусственный интеллект, он вдыхается в картинку. Наверное, вам попадалось в рилсах, шорцах, в тиктоках, в сторис. Вот какая-нибудь старинная картинка, и вдруг она оживает. Какой-то портрет условного Пушкина. Вдруг он оживает, начинает улыбаться. Вот Брахма, он создает мертвые конструкции, застывшие конструкции, а высший искусственный интеллект, вернее, не искусственный, а искусный. Искусственный интеллект – это высшее разумное начало, Господь Бог, он их оживляет. И они все такие раз начинают улыбаться, драться. Вот есть мем, где... На первом плане идет девушка в красном платье, А сзади молодой человек оборачивается на нее, а его девушка, которую он за руку держит, смотрит на него с негодованием. Помните? Вот, его оживили. Это же застывшая картинка, фотография. Но ее оживили, и он начинает со своей девушкой драться. А вернее, она не просто на него с негодованием смотрит, а ну, что-то его ударяет. Он разворачивается, и между ними драка, а вот это объект его внимания, девушка в красном, она уходит. А те дерутся. Видели, да? Вот так же Господь Бог вдыхает в нас, в стихии, в наши стихии жизнь, а мы начинаем дружить, драться, завидовать друг другу. А мы всего-навсего души, вдохнутые Господом Богом из спячки в какие-то конструкции. Ненавидим друг друга, женимся, расстаемся, думаем, что производим на свет кого-то. А это просто Господь Бог вдыхает в стихии новое живое существо. Думаем, что умираем, убиваем кого-то. Вот Господь Кришна в Гите говорит: не думай, что ты можешь убить кого-то, быть убитым или стать причиной чьей-то смерти. А сознательное начало, сущность, бессмертна. Ее нельзя ни иссушить, ни расчленить, ни, что там, не опалить огнем, не утопить в воде. В общем, ни одна стихия не может. Здесь Кришна перечисляет стихии, которые пагубно влияют на нас. Наше тело, вообще тело живого существа, состоит из пяти стихий. Панчагравья, пять грубых стихий в разной пропорции. Если нарушить баланс, то баланс этих стихий, например, добавить слишком много воды, добавить слишком много воздуха, добавить слишком много воды, добавить слишком много огня, тверди, то тело, силы, связующие эти стихии, распадаются. Это называется смертью. Вот Кришна говорит, что саму сущность, которая одушевляет или оживляет эти пять стихий, ее нельзя ни похоронить, то есть завалить землею, ни сжечь, то есть добавить огня, чтобы все распалось, ни иссушить, то есть ветра добавить, ни утопить, то есть воды добавить. А потому что сознательное начало, оно гораздо тоньше любой из этих стихий, и они не влияют на осознание, как стекло не влияет на свет, свет проходит через стекло, также земля, вода, огонь, воздух не влияет на сознание. Сознание одушевляет или приводит в движение эти стихии, но стихии на нее не влияют. Не влияет, в смысле, не могут уничтожить. Хари Кришна. Так, уж думаю, от вопроса отклонились. Так, ну что, давайте тогда на этом все.